Я вас категорически приветствую. В этом выпуске на что годятся мозговые чипы от Илона Маска? Кто будет искать нефть на Марсе? Как инвесторы душат перспективные стартапы? А также продадут ли китайцы TikTok? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Непримиримая борьба американских властей с китайским ТикТоком принимает весьма неожиданный оборот. Напомню. Честные американцы, которые, утратив всякий стыд, собирают личные данные на кого попало по всему глобусу, подозревают TikTok в передаче личных данных пользователей китайскому правительству. Поэтому для начала власти США запретили пользоваться TikTok'ом американским военным. Потом запретили некоторым государственным служащим. Ну а теперь и о запрете для всех граждан США начали поговаривать. Граждане Соединенных Штатов снимают видосики миллионами, снимают дома, на работе, на фоне режимных объектов. Вот мало ли, что в этих видосиках углядят глазастые китайцы. И вот. Американцы хорошенько подумали и пришли к известному решению. Не можешь победить – возглавь. И вот уже гениальное решение принято. Надо купить этот мерзкий китайский ТикТок. И тогда смотреть видосики будут уже свободным американским взглядом. И данные собирать уже будет тот, кому положено их собирать. И передавать собранное строго туда, куда надо. Это, как известно, совсем другое дело. Что о данной инициативе думают китайцы, пока не сообщают. Но, похоже, у коммунистического Китая есть дела поважнее, чем торговать тиктоками. 23 июля стартовала китайская ракета Чанчжэнь-5, которая поперла к Марсу межпланетную станцию Тяньвэнь-1. Поразительно, но красную Теслу к станции не прикрутили. Зато там есть орбитальный зонд и спускаемый аппарат с планетоходом. Если полет до красной планеты пройдет успешно, коммунистический Китай станет второй страной, доставившей туда самоходную установку. В рамках советских исследований давних, напомню, на Марс отправляли только спускаемые аппараты. Ну а марсоходы там были пока что только американские. Путь к Марсу займет примерно 7 месяцев, после чего в случае успешной посадки китайский марсоход приступит к изучению состава почвы, погоды, рельефа местности и всякого такого. Китайский марсоход оснащен мегарадаром, который позволит заглянуть внутрь планеты в поисках воды и минералов. Так что ждем от китайских товарищей вестей в феврале 2021 года. Наша родная Россия тоже собиралась в этом году запустить свою программу «ExoMars», но все перенесли на 2022 год. Срок переноса такой большой, потому что расстояние между Землей и Марсом становится минимальным примерно раз в 26 месяцев. Кстати, за несколько дней до китайцев к Марсу отправили зонд Объединенные Арабские Эмираты. Своего космодрома у них нет, поэтому стартовали с японского. 6 лет арабы готовились к запуску и теперь, как и Китай, будут ждать февраля, когда же зонд наконец-то достигнет цели. Но злые языки, конечно, поговаривают. Как известно, на Марсе есть песок. Поэтому саудовские ваххабиты решили, что там есть нефть. Но на самом деле арабский зонд будет изучать на Красной планете климат, погоду. Рыть марсианскую почву пока что планируют только китайцы с американцами. Ну, глядишь, что-нибудь прикольное нароют. Про то, что дерзкий новатор Илон Маск очень хочет с помощью своих мозговых чипов подключить бошки граждан к искусственному интеллекту, уже говорили ранее. А тут поступили новости, что 28 августа компания Маска Neuralink проведет презентацию, на которой расскажет о своих последних достижениях. В Твиттере Илон уже рассказывает, что с помощью его чипов можно будет слушать музыку прямо мозгом, не используя уши. Будет ли вместе с мелодиями и ритмами зарубежной эстрады прямо в мозг транслироваться какая-нибудь реклама, Илон пока не сообщает. Но можно не сомневаться, что будет. Ну да, посмотрим, что там покажут 28 числа. Ну а пока, чисто для того, чтобы Илон не скучал, ему подкинуло сюрприз германское правительство. Суд города Мюнхен полагает, что Тесла обманывает потребителей, и поэтому немецкому подразделению Теслы запретили использовать в рекламе слова «комплектуется автопилотом» или там «широкий потенциал для автономного вождения». У Международного общества автомобильных инженеров есть определенная классификация, что можно считать автопилотом и что можно считать автоматизацией отдельных задач водителя. При этом выделяют 6 уровней от 0 до 5. Так вот, машин даже 4 уровня, на котором они могут ехать без водителя в определенных ситуациях, подчеркиваю, строго в определенных ситуациях. Так вот, таких машин в мире пока что не существует. И то, что Маск публично называет автопилотом, ну, согласно данной классификации, таковым не является. Решение немецкого суда поддержал и один из ведущих британских экспертов по автомобильной безопасности. Он напомнил, что аварий, в которых участвовали автомобили с так называемым автопилотом, в последнее время стало как-то слишком много. На все эти сообщения Илон привычно отшутился в Твиттере. Сказал, что автопилот Теслы назвали просто по аналогии с авиационным автопилотом. И вот еще в Германии дороги называются автобанами. А что в них автоматического? А? Шах и мат. Ну и заодно пообещал договориться с европейскими властями. Ну, дескать, ну вы чего? В остальных частях света к такой ерунде никто не придирается.
Ну а у русских людей требования более приземленные. За такие деньги, которые заряжают за Теслу, в нее должны встраивать не только автопилота, но и автопилотку.
Переходим к новостям нанотехнологий. TSMC, один из главных производителей микрочипов в мире, уже готов перейти на 2-нанометровый техпроцесс. Хотя пару лет назад говорили о том, что чипы мельче 5 нанометров вряд ли будут выгодными. Но времена меняются, и вот уже с Тайваня сообщают, что в 2023 году выдадут первые тестовые образцы. Новые транзисторы станут не только мельче, но и будут отличаться по структуре. Компания Intel недавно сообщила, что устройства, сделанные даже по 7-нанометровому процессу, мы увидим еще не скоро. Но это если считать по производственному графику компании. А на рынок их выпустят всего-то на 6 месяцев позже первоначальной даты, вместо конца 2021-го в середине 2022-го. Впрочем, производство чипов по 10-нанометровому техпроцессу идет по плану. Да и с 14 нанометрами Intel продолжает работать уверенно. Об этом, кстати, поговорим отдельно. В цепкие лапы как раз попало кое-что интересное.
В администрацию тупичка прибыл младший 15-дюймовый брат моего постоянного соведущего по выпускам опергеймера ноутбука Omen 17. 15-я модель Omen'а уступает 17-й только ценой, габаритами и весом. Во всем остальном Omen 15 буквально наступает на пятки старшему брательнику. Система построена на все том же мобильном варианте 370-й логики от Intel. Сердце ноутбука – шестиядерная семерка из семейства Coffee Lake. Понятное дело, тоже в мобильном исполнении. Поддержка 12 потоков и способность разгоняться до 4,5 ГГц На практике сводит разницу в производительности со старшей моделью до нескольких процентов. Оснащение по части оперативной памяти и дисковой подсистемы абсолютно такое же, что и на 17-м Омене. Максимум 32 гектара оперативки. Плюс твердотельник на 500 гигабайт. А между ними буферный спецмодуль Intel Optane. Ну, это который запоминает, какими файлами ты чаще пользуешься и всегда держит их наготове, не забывая про них даже после выключения машины. Объема данный модуль не прибавляет ни на оперативке, ни дисковому пространству, зато серьезно ускоряет запуск любых приложений, плюс экономит ресурс твердотельника. Графикой заведует, естественно, Тьюринг, модель 2070. Поскольку экран у данного ноутбука заточен под разрешение 1920 на 1080 точек, мощности видеокарты с лихвой хватает на любые современные игры при высоких настройках графики. Сам экран матовый, на основе скоростной матрицы IPS. С кадровой разверткой до 144 Гц. Как у всех экранов с аналогичными матрицами, качество цветопередачи и углы обзора – мое почтение. Ну и, конечно, в наличии адаптивная кадровая развертка. Иначе какой смысл был разгонять ее максимальную частоту до 144 Гц? По дизайну корпуса 15-й Омен – точная копия 17-го. Ну, разве что толщина чуток поменьше, ну и вес где-то на полкило легче. А так все то же самое. Алюминиевый корпус, жесткая четырехгранная крышка с серым логотипом на надежной петле. Такая же, как на старшей модели, клавиатура. Подсветка имеет 4 независимые зоны. Несмотря на уменьшенные габариты корпуса, тачпад сохранил прежние размеры. Ну, одним словом, отличий минимум. Сетевой обвес тоже как у старшей модели. В наличии 3-й Thunderbolt, выведенный порт в USB Type-C. В наличии гигабитный Wi-Fi и 5-й Bluetooth. Предусмотрена возможность выводить картинку на внешний экран, что полезно не только при просмотре видео на дому, но и для рабочих презентаций. Звуковая подсистема Omen 15 спроектирована датской компанией Bang & Olufsen, имеющей непререкаемый авторитет в области хай-энд акустики. Ну, как и ожидалось, в ходе игровых тестов Omen 15 уверенно выдавал от 60 до 100 кадров во всех играх последнего времени при максимально возможных настройках графики. Даже известный своим суровым нравом Red Dead Redemption 2 его не смутил. Конечно, количество кадров в секунду местами падало примерно до 50. Но в целом планку в 60 кадров 15-й Omen держит уверенно. Ну и по сложившейся в администрации тупичка традиции, данный ноутбук был опробован в Adobe Premiere на предмет нелинейного монтажа видео. Показатели быстродействия оказались ожидаемо высокими. Как ни крути, а 12 потоков обработки данных и приличный объем оперативки в комплекте с не самой слабой видеокартой – весьма благоприятная основа для скоростного рендеринга видео. Есть мнение, не последнюю роль в показанном результате сыграли добавочные 32 гигабайта трехмерной памяти Intel Optane. Понадобилось некоторое время на то, чтобы чип Intel вычислил и запомнил наиболее часто используемые файлы, после чего сократилось время не только запуска премьера, но и обработки контрольного видео. Итого, безо всяких преувеличений, премиальный игровой ноутбук в предельно облегченном с точки зрения веса и размеров формате. Вся начинка, обвес и софт подобраны и выполнены по высшему разряду. В наличии серьезный запас по производительности на будущее. Дизайн и качество сборки традиционно для линейки Omen
Отменные. Одним словом, отличный игровой ноутбук за разумные деньги. Подробности о конструкции и комплектации Omen 15, ну, как всегда, по ссылке под видео. На нее смело жми. Ну а теперь к новостям свободного предпринимательства. Как многие знают из одной известной книжки, свобода предпринимательства – это когда каждый может предпринять все, что ему вздумается. Вот был маленький стартап Universa Blockchain с российскими корнями. И был крупный американский хедж-фонд Universa Investments LP. Хедж-фонд – это, если кто не знает, такой подвид инвестиционных фондов. Так вот, этот хедж-фонд подал иск во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и отжал у стартапа домен universa.io. И вот уже хочется спросить у тех, кто высмеивал суверенный российский интернет, как тебе такой оборот? Взяли и отняли законно зарегистрированный домен и отдали, конечно, уважаемым людям. Возьмет какой-нибудь инвестиционный фонд в США и назовется, ну, к примеру, Яндексом, а потом отсудит себе домен другой. Вот бегай потом, спрашивай, где твоя почта, Яндекс.Диск с рабочими файлами, ну и плейлист с нетленными шедеврами Нилетто и Клавы Коки. Увы, это только малолетним дебилам кажется, что интернет свободный и существует сам по себе, без хозяина. История на этом не закончилась. Стартап Universa переехал на новый адрес. Но от хедж-фонда так просто не уйдешь. И теперь его юристы пытаются забрать права и на новый домен. И при этом не важно, что принадлежит он юридическому лицу из другой страны. Не важно, что стартап никакой деятельности на территории США не ведет. Все это мелочи. Если изучить профиль деятельности Universa Blockchain, появятся некоторые догадки относительно того, почему возникло столько проблем. По словам основателя Universa, технологии стартапа позволяют создавать любые сервисы на основе блокчейн. Цифровые паспорта, умные контракты для займов, страхование, управление цепочкой поставок и так далее. Скорость работы – более 25 тысяч транзакций в секунду. Ну, то есть, это несколько быстрее, чем у платежной системы Visa. А тут еще Universa совместно с правительством Туниса запустила первую государственную структуру сертифицированных цифровых подписей. И останавливаться на этом не планирует. Вот, казалось бы, совсем недавно вышел интереснейший ролик Юрия Дудя про то, как замечательно крупные инвесторы вкладываются в крошечные, но весьма успешные стартапы. И это прекрасно. А вот про то, как успешные стартапы, когда они начинают хоть на что-то реально влиять, всеми силами успешно давят, почему-то не рассказывает никто. Распределенные сети и блокчейны в последнее время лезут просто отовсюду. И пример Туниса – это только первая ласточка грядущих перемен, за которыми мы будем пристально наблюдать. А на сегодня все. До новых встреч.